В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, Сухуми-Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Сегодня мир отмечает День борьбы с коррупцией.
Мелкого взяточничества, мелкой коррупции в Грузии стало меньше благодаря реформам и совершенствованию системы государственного управления.
На предстоящем раунде женевских дискуссий грузинская сторона намерена поднять тему о взрывах в Грузии.
Наши спецслужбы и правоохранительные структуры должны представить доказательства российской стороне, что это было не шоу.
В Гальском районе сдан в строй первый военный городок для российских пограничников.
В таких условиях я бы, наверное, остался бы в армии прапорщиком еще на всю жизнь.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Пекине сегодня состоялось вручение премии мира Конфуция, которую называют китайской альтернативной Нобелевской премией мира. Совет Безопасности ООН признал Алассана Уатара избранного президентом Кот-д'Ивуара. В Косове убит лидер местной общины боснийских мусульман Штефко Салкович. Бывший вице-президент Тайваня Лянь Чэнь, которому была присуждена премия мира Конфуция, заявил, что ему ничего не известно об этом и что он не собирается в Пекин, где сегодня состоялось вручение премии. Об этом сообщил представитель канцелярии Лянь Чэня в городе Тайбэй. Вместо бывшего вице-президента Тайваня премию и денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов вручили неизвестным журналистам молодой девушке. Премия мира Конфуция считается китайской альтернативной Нобелевской премии мира. Премия была присуждена Лянь Чэню за вклад в нормализацию отношений между КНР и Тайванем, который Китай считает своей мятежной провинцией. Лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стал китайский диссидент Лю Сяобо, находящийся в заключении. Власти КНР не пустили на церемонию награждения в Норвегию его жену, а также убеждали представителей других стран не посещать церемонию. Председатель Норвежского Нобелевского комитета Торнбьерн Ягланд заявил, что решение наградить премией мира в этом году китайского диссидента Лю Сяобо принималось, исходя из универсальных правозащитных ценностей. Выступая на пресс-конференции в Осло, Ягланд подчеркнул, что это не направлено специально против Китая.
Универсальные права, разъясненные во всеобщей декларации прав человека, это не западные ценности или западные стандарты. Это глобальные стандарты, применимые к любой стране в мире, являющейся членом Объединенных Наций. Мы не пропагандируем какие-то именно западные ценности. Все диссиденты в Китае защищают всеобщие универсальные права. Да, существуют различные пути к демократии, но одно совершенно ясно. Демократии не существует без свободы самовыражения. Это на самом деле не протест, это сигнал Китаю, что для будущего будет очень важным сочетать экономическое развитие с политическими реформами.
Сказал председатель Норвежского Нобелевского комитета Торнбьерн Ягланд. Пекин со своей стороны вновь выразил свое несогласие с награждением Лю Сяобо, который находится в тюрьме по обвинению в подрывной деятельности. Власти КНР начали сегодня блокировать в интернете доступ к информации о церемонии в Осло. Совет Безопасности ООН в среду вечером одобрил заявление, в котором фактически признал Алассана Уатара избранным президентом Кот-д'Ивуара. В качестве основания для признания победы Уатара на выборах, состоявшихся 28 ноября, в документе называется заявление избирательного совета Кот-д'Ивуара об итогах выборов и позиция западноафриканского регионального блока ЭКОВАС. По данным избирательного совета, лидер оппозиции Уатара набрал 51% голосов, опередив соперника, действующего президента Лорана Багба. Однако тот не признал поражения и отказался передать власть.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Майк Маллин считает, что со стороны КНДР исходит угроза, которую следует остановить. Выступая в четверг в Токио, Маллин отметил, что необходимо срочно укреплять трехсторонние военные связи между США, Японией и Южной Кореей для эффективного противодействия северокорейским провокациям.
Провокации со стороны Северной Кореи продолжаются, что свидетельствует об усилении угрозы, исходящей от этой страны, и поэтому должны быть приняты меры, чтобы ее остановить. Необходимо добиться этого мирным путем. Мы не вмешиваемся в продолжающую обостряться ситуацию, и лидеры стран мира предлагают свою помощь для предотвращения эскалации напряженности в регионе.
Сказал глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. По словам адмирала Маллена, Китай пока не оказал достаточного нажима на Северную Корею, чтобы удержать ее от агрессивных шагов. Ситуация на Корейском полуострове обострилась после недавнего обстрела КНДР Южнокорейского острова. Власти «Газпрома» решили перенести строительство делового центра с Охтинского мыса. Как сообщил в четверг журналистам губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, решение окончательное, рассказывает Татьяна Вольская из Санкт-Петербурга.
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко объявила, что решение о строительстве Охта-центра на Охтинском мысу отменено. Кроме того, по словам Матвиенко, она подписала и постановление об отмене решения о превышении высотного регламента, как потерявшая актуальность. Она объяснила это многолетними конфликтами вокруг проекта. Противники Охта-центра, много лет судившиеся с властями, тоже считают, что только благодаря их активности нависшая над историческим центром города угроза наконец отступила. Говорит публицист, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Нашими усилиями скандал был раздут до международных масштабов. Дальнейшее упорствование в этом могло привести к непонятным нехорошим политическим последствиям. Главы роли просто с самого верха мягко намекнули, что упорствовать в этом дальше уже нельзя.
Но до полной победы, по мнению противников Охта-центра, далеко. Теперь надо спасти найденные на Охтинском мысу археологические памятники. Место, куда собираются перенести Охта-центр, пока не определено. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня МИР отмечает День борьбы с коррупцией. В связи с этим международная организация по исследованию уровня коррупции в странах мира Transparency International опубликовала исследование «Барометр глобальной коррупции 2010». Как изменился уровень коррупции за последние 3 года? Таким был главный вопрос исследования, проведенного этой организацией в 86 странах мира. Выяснилось, что в этом году в борьбе против этого явления вновь лидирует Грузия. Тем не менее, сегодня в Тбилиси представители Transparency International обращали внимание и на слабые стороны борьбы властей против коррупции. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Представители НПО Transparency International Грузии для оглашения результатов опроса выбрали оживленный проспект Илича в Джавадзе. Организаторы акции раздавали флаеры и буклеты по теме. По словам исполнительного директора организации Эки Гигаури, в Грузии 77% опрошенных считают, что власти эффективно борются с коррупцией. Лишь 3% опрошенных признали, что платили взятку за прошедшие 12 месяцев. По результатам опроса церкви, полиции и армии народ в Грузии доверяет больше всего. Однако Эка Гигаури обратила внимание собравшихся на других показателях.
Очень низок уровень доверия ко всем политическим партиям и средствам массовой информации, так же, как и к неправительственным организациям, к частному сектору и к судебной системе.
Комментируя итоги опроса по Грузии, директор Transparency International по Европе и Средней Азии Миклош Маршал говорит.
Может быть, эти данные показывают, что мелкого взяточничества, мелкой коррупции в Грузии стало меньше, благодаря реформам и совершенствованию системы государственного управления.
Этими реформами, похоже, действительно довольна часть граждан Грузии. Среди них и пожилой водитель Шалва, который хорошо помнит другую ситуацию.
Все исправлено на пятерку. Мне кажется, настало лучшее время, чтобы жить хорошо. Чтобы патруль деньги брал, что вы говорите? Недавно у меня покрышка спустилась, так этот самый патрульный полицейский мне ее заменил и сказал, поезжайте, Батона, где вы лучше найдете.
Хотя среди опрошенных бытует и другое мнение.
Если раньше 10 человек брали взятку, то теперь всего 2. В коррупцию вовлечены
представители 2-3 фамилий, кланов, которые стоят во главе страны. Чтобы документ какой-то выдать, с меня деньги никто не требовал. Но если захочешь что-то свое открыть, основать, представители этих фамилий на корню все пресекают. Малому бизнесу пока дают время, чтобы прибыль получить, а потом ее отбирают. Это лично меня коснулось.
Говорит молодой человек, не пожелавший назвать ни себя, ни эти фамилии. Между тем, 9% опрошенных все же считают, что в Грузии уровень коррупции вырос. По мнению эксперта Гии Хухашвили, масштабы коррупции в Грузии не уменьшились. Она трансформировалась в безналичную коррупцию, когда тело у власти здоровое, а голова нет.
Это процессуальные сговоры, это непрозрачные тендеры, это неправомочное использование денег, инвестиции в политику из бюджета прямо. Это все коррупция. В итоге для обывателя без разницы, из него напрямую дерут с кэшем карманов, или с него это дерут бюджет, а потом из бюджета ходит на безмерные фантазии элитарных чиновников. У нас сейчас ситуация такая, что тело оздоровили, а что делать с головой, пока не решили.
Привлекает внимание тот факт, что 42% опрошенных в Грузии не стали бы протестовать, если столкнутся с коррупцией. Часть экспертов это объясняет инерцией советского менталитета, когда взяточничество считалось нормой. Другая часть считает это индикатором незрелости гражданского самосознания. Зефа Ресишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На предстоящем раунде женевских дискуссий грузинская сторона намерена поднять тему о взрывах, имевших место в Грузии в течение последнего года. МИД России, в свою очередь, заявил, что намерен обсудить инициативу о неприменении силы, прозвучавшие как из уст президента Грузии, так и со стороны президентов самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. В то же время некоторые эксперты уже заговорили о бесперспективности 14-го раунда дискуссий в Женеве. Тему продолжит Нона Сува.
Очередным шоу в постановке тбилисских властей назвал официальный представитель МИД России информацию о нескольких взрывах, след которых, по мнению грузинской стороны, ведет к российским спецслужбам. Тем не менее, Тбилиси намерен вынести этот вопрос на повестку дня предстоящего раунда женевских дискуссий. Об этом еще вчера в интервью «Эхо Кавказа» заявил руководитель аналитического департамента МВД Грузии. А перед этим, по словам Шоты Утешвили, официальный Тбилиси намерен отправить в Москву соответствующие материалы. В свою очередь, официальный представитель МИД России считает, что за взрывами стоят грузинские спецслужбы.
Для нас очевидно, что перед началом очередного раунда женевских дискуссий по Закавказью президент Грузии хочет еще раз обратить на себя внимание, как на лидера самого демократического и успешного государства на постсоветском пространстве, которому некие злые силы пытаются помешать дальнейшем развитии.
Говорит представитель МИД России. Подобную реакцию со стороны России эксперт по вопросам безопасности Бесо Аладашвили считает вполне ожидаемой, так как согласие на сотрудничество, по его мнению, означало бы участие в этих терактах.
Наши спецслужбы и правоохранительные структуры должны представить доказательства российской стороне, что это было не шоу и что их военные чиновники в самом деле участвовали в организации этих терактов.
По словам Аладашвили, Грузия таким образом сумеет повлиять на мнение международного сообщества и доказать, что Россия вмешивается в дела Грузии не только политическим путем, но и путем террора. Несмотря на это, российская сторона тему о взрывах обсуждать на встрече в Женеве не намерена. Зато, как говорится в заявлении российского МИД, собирается поставить другой вопрос, также касающийся безопасности. Российская сторона намерена внимательно изучить и обсудить подходы, изложенные в инициативе грузинского президента Михаила Саакашвили и лидеров самопровозглашенных республик. Напомню, что 27 ноября на сессии Европарламента Михаил Саакашвили выступил с инициативой о неприменении силы в одностороннем порядке в отношении Абхазии и Южной Осетии. А 6 декабря лидеры самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии также заявили о том, что не намерены использовать силу против Грузии. Российская сторона, согласно заявлению, на женевских переговорах намерена рассмотреть возможность юридического подкрепления этих инициатив со стороны международного сообщества с помощью имеющихся инструментов. Россия упорно не хочет признавать действительность, ставя самопровозглашенные республики в один ряд с Грузией. Так объясняет позицию России директор Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили.
Они допускают это только в контексте
наличие переговорного процесса и соглашения с Абхазией и Осетией как независимыми участниками этого международного процесса. Вот в этом вся загрузка. Сначала они просто отказались, а потом, когда появилась возможность превратить эту инициативу в исходную точку для размещения трех участников на одной плоскости, вот они и придали этому всему якобы конструктивно-позитивный вид.
При этом эксперт считает, что такой подход подрывает перспективу дискуссий. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа».
Спустя полтора года после ввода в Абхазию подразделения российских пограничных войск, вчера был сдан в строй первый военный городок для личного состава погранотделения «Печора». Застава разместилась в Гальском районе на берегу моря на территории площадью 2 гектара. На открытии городка присутствовал премьер-министр самопровозглашенной республики Сергей Шамба, а за мероприятием наблюдал наш абхазский корреспондент Левон Галустян.
Раннее утро. Село Саберию Гальского района. Российские пограничники, несущие здесь службу, давно на ногах. С минуты на минуту в базовый лагерь должен вернуться дежурный наряд. А пока старший лейтенант Василий Литвин проводит инструктаж с теми, кто сменит их на позициях по реке Ингур. Уже полтора года день для личного состава погранотделения Саберию начинается именно так. Все это время военнослужащие проживают в палаточном лагере. Свой быт они обустроили и, в принципе, всем довольны. Рассказывает замначальника заставы Василий Литвин.
Жить можно, привыкли, ничего страшного. Ну, в дальнейшем при построении нового комплекса уже будем переезжать, и там уже будет более комфортные условия.
Отсюда до пограничной реки Ингур пешком можно дойти минут за 10. Пограничники каждый день выходят на патрулирование. Для них нет ни праздников, ни выходных. Кто пойдет в наряд 31 декабря, еще неизвестно. Но в него точно не попадет прапорщик Юрий Лукашенко. На заставе он служит поваром и уже активно готовится к новогодней ночи. Говорит, меню в этот день будет особенным.
Котлеты сделаем парням, также салатики разнообразные, конечно, будут присутствовать.
В отличие от пограничников из Саберио, личный состав другой гальской заставы, Печора, зиму проведет в комфортабельном общежитии семейного типа. Его строительство продолжалось 10 месяцев, рекордный срок для объекта такого масштаба. Перед специалистами фирмы «Союз» из Кабардино-Балкарии стояла сложная задача – осушить болото, заново проложить коммуникации, построить четырехэтажный жилой дом, а также административный корпус, детскую площадку, учебный полигон, говорит премьер-министр Абхазии Сергей Шамба.
В таких условиях я бы, наверное, остался бы в армии прапорщиком еще на всю жизнь, как вот здесь, которые служат по контракту, ребята. Я думаю, что такие условия дадут и результаты хорошие, потому что в таких условиях, человеческих, достойных условиях, и службу нужно нести достойно.
На строительстве были заняты 250 специалистов. Построенный городок полностью автономен. Здесь есть свои электрогенераторы и насосы для подачи воды. По последнему слову техники оборудован и спальный корпус. Все 25 квартир обставлены мебелью и бытовой техникой. Семьям пограничников самим ничего не надо покупать. Им просто нужно вселиться и начать новую жизнь, более комфортную, чем в палатках. Своими впечатлениями от увиденного делится заместитель директора Федеральной службы безопасности России Виктор Труфанов.
Народ Абхазии посмотрит на вот это великолепие. Что он может сказать? Наверное, что он находится под надежной защитой и охраной. Потому что в таких условиях выполнять задачи недобросовестно или кое-как просто невозможно. Рука не поднимется.
Увиденное генералам понравилось. По их словам, такой современной заставы на Северном Кавказе нет нигде. Зато в Абхазии их будет построено еще немало. До конца 2011 года планируется воздвигнуть 17 пограничных застав. Причем от места их дислокации будет зависеть характер выполняемых задач. Рассказывает начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии Юрий Звырок.
Она отличается тем, эта застава, что она осуществляет охрану морского побережья и сухопутного. Другие будут уникальны тем, что они будут охранять рубежи Республики Абхазии в горных условиях. Третье только на море.
Пока пограничникам придется жить в своих двушках и трешках одним, но уже скоро к ним переедут жены и дети. Полуторагодичной разлуки с родными, похоже, пришел конец. Левон Галустян, Абхазия, Галсухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Юго-Осетинское управление сельского хозяйства объявило карантин на территории самопровозглашенной республики в связи со вспышкой африканской чумы среди поголовья свиней. Специалисты в Цхинвале утверждают, что инфекцию сюда завезли из соседних грузинских районов. Ветеринары не исключают, что в ближайшее время придется уничтожить все поголовье свиней в Южной Осетии. Над темой работал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
На границе с Россией проводятся мероприятия по дезинфекции транспорта. Правительство запретило вывоз свинины за пределы республики. По данным Управления сельского хозяйства, по всей Южной Осетии насчитывается около 20 тысяч голов свиней. На сегодняшний день в результате эпидемии в Знаурском и Ленингорском районах республики уже уничтожено более 500 голов. Но эти данные весьма приблизительные. Поголовье содержится в частных подворьях, поэтому их учет затруднен. Глава Ленингорского района Южной Осетии Алан Джусоев утверждает, что в осетинском секторе района африканская чума проникла почти в 90% частных подворий. По словам начальника республиканской ветеринарной службы Владимира Лалаева, его ведомство слишком малочисленно, чтобы противостоять распространению африканской чумы. На борьбу с африканской чумой из республиканского бюджета выделено 1 миллион 140 тысяч рублей. Однако, по мнению Владимира Лалаева, этих средств явно недостаточно. В основном они уйдут на утилизацию больного скота и химическую обработку подворий. Специалисты говорят о серьезном экономическом уроне сельского населения республики. Аномальное лето оставило жителей села без главного источника доходов – урожая фруктов и овощей. Теперь их положение становится еще затруднительнее. Это уже вторая вспышка африканской чумы свиней с 2007 года. Председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева говорит, что после вспышки трехлетней давности поголовье свиней в республике значительно сократилось. Возник дефицит мяса на рынке, который попытались заполнить жители села. Но, по всей видимости, эти усилия сошли на нет.
Животноводство в последнее время, конечно, расширяется в деле весь, но свиноводством у нас как-то вот плохо занимались, после того, как у нас уже несколько лет назад африканская чума прошла, нехватка каждый раз свинины, и люди решили за последний год-два снова начать заниматься этим, и вот опять эпидемия.
Главный ветеринарный врач республики Владимир Лалаев считает эпидемию закономерной в отсутствии должного пограничного ветеринарного контроля.
Истоки этого заболевания идут оттуда, из территории Республики Грузия. У нас три пропускных пункта.
Источники в правительстве Южной Осетии не исключают, что на следующей неделе может быть принято решение об уничтожении всего поголовья свиней в Южной Осетии. Вопрос о компенсациях населению за утраченный скот остается открытым. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
США и Польша будут расширять сотрудничество в сфере безопасности, включая создание системы противоракетной обороны. Это и другие положения содержатся в заявлении президентов двух стран Барака Обамы и Бронислава Комаровского, обнародованном по результатам их встречи в Вашингтоне. Рассказывает Алан Давыдов.
Встретившись в Белом доме, два лидера договорились укрепить систему взаимной обороны, расширив кооперацию в сфере военной авиации, проведением регулярных совместных учений и размещением в Польше американского авиаотряда. Президенты Соединенных Штатов и Польши приветствовали итоги недавнего саммита НАТО в Лиссабоне, включая подтверждение союзниками верности своим обязательствам согласно пятой статье Устава НАТО, а также рассмотрение системы территориальной противоракетной обороны как ключевой миссии. Президент Обама подтвердил стремление Соединенных Штатов осуществить программу по этапного создания противоракетной обороны в Европе, включающую и размещение в Польше наземных противоракет СМ-3. Белый дом рассматривает готовность правительства Польши принять у себя эту систему как крайне ценный вклад в развитие потенциала противоракетной обороны НАТО. Прокомментировать эти результаты я попросил Ричарда Уайтса, директора Центра политического и военного анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. В этом ничего сверхъестественного. Это является новым недвусмысленным подтверждением известных уже планов. Госсекретарь Хиллари Клинтон, посетив Польшу минувшим летом, подписала с ее правительством соглашение, согласно которому Соединенным Штатам предоставляется возможность в случае необходимости разместить антиракетные комплексы в Польше в 2015-2018 годах. Не секрет, что даже при нынешнем заметном потеплении российско-польских отношений некоторые в России сохраняют озабоченность перспективой размещения этих комплексов в Польше, которые, как они полагают, могут представлять угрозу России. Конечно, пятую статью можно интерпретировать и готовностью НАТО оборонять своих членов, включая Польшу, от нападения стран-нечленов, в число которых которых входит и Россия. Но согласимся, что если всерьез невозможно говорить о такой перспективе, то и оборонительные ракеты никак не подрывают стратегические позиции России. Более того, Россия могла бы выступить партнером НАТО в сфере ПРО. Встретившись с Обамой, Комаровский также заявил, что Польша выступает за скорейшую ратификацию нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Это был Алан Давыдов, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас традиционно для четверга обзор абхазской прессы. Напоминаю, по вторникам у нас обзор осетинской прессы, по средам – грузинской. Сегодняшний обзор сухумских газет подготовил Зураб Аргун.
В двух газетах «Единая Абхазия» и «Нужная» продолжается дискуссия абхазских ученых Станислава Лакоба и Алексея Папаскер по поводу событий 200-летней давности. Ученые спорят о том, как и в каких условиях происходило присоединение Абхазского княжества к Российской империи, иначе говоря, насколько этот процесс был добровольным. Дело все в том, что учебник по истории Абхазии, по которому ведется преподавание этого предмета в школах и вузах республики, составлен из научных трудов Олега Бгажба и Станислава Лакоба. Поэтому статья Алексея Папаскера, опубликованная в газете «Единая Абхазия», называется «Школьный учебник или первый блин комом». Алексей Папаскер не согласен с тем, что в учебнике сгущаются краски по поводу действий царской администрации в Абхазии и по существу содержится больше осуждения России, чем Турции. Его также удивляет утверждение, содержащееся в учебном пособии о том, что случившееся 10 июля 1810 года никак нельзя назвать добровольным присоединением Абхазии к России. В ответной статье, опубликованной в газете «Нужная», Станислав Лакоба называет публикации своего коллеги не иначе как опусами. По его словам, Алексей Папаскер не может не знать о методах царского правительства и генералов в Кавказской войне, о демографической катастрофе, постигшей убыхов, абхазов, адыгов на Северном Кавказе. Бурные военно-политические события того времени именовались русскими императорами, политиками, военными, дипломатами, наконец, историками, покорением Кавказа, а не штампом советских времен. «Добровольное присоединение», пишет Станислав Лакова. Не согласен он и с мнением своего оппонента о том, что Россия искоренила рабство на Кавказе. По его словам, Абхазия тогда столкнулась с крепостнической Россией, ее солдаты и матросы постоянно бежали в горы, в стан неприятеля. Они бежали туда, где веками жили демократически вольные общества, утверждает Лакоба. И в подтверждение своих слов приводит сообщение офицера генштаба царской армии Мачульского, писавшего в 1844 году, что беглые солдаты постоянно находят приют у неприятеля, их принимают с радостью, дают пищу, одежду, помещение, а по происшествии времени горцы дают им жены и земли, и они вступают во все права коренных жителей. Царская администрация с самого начала допустила массу ошибок и никак не могла окончательно утвердиться в Абхазии, считает ученый. Весьма показательным Станислав Лакоба в этой связи называет слова генерала Филлипсона, который 13 мая 1858 года в письме Милютину сообщал: «Одним словом, мы занимаем Абхазию, но не владеем ею». Президент республики Сергей Богавш возражает оппозиции и выступает за передачу в собственность России трех государственных дач, принадлежавших ранее Советскому Союзу. Проект соглашения о передаче в собственность России госдач в Мюссере, Пицунде и Гагре абхазские власти получили уже после того, как он появился в интернете, вызвав неоднозначную реакцию в обществе, сообщает газета «Республика Абхазия». Для себя Сергей Богавш решил, что эти объекты надо передать Российской Федерации. Однако, по его словам, окончательное решение о приватизации или передаче в собственность тех или иных объектов принимает парламент. Глава республики призвал оппозицию журналистов не спекулировать вопросами российско-абхазских отношений и корректно высказывать свое мнение. Он считает недопустимым, исходя из своих представлений о политической целесообразности или в борьбе за власть, обострять отношения с Россией. «Не надо ставить под сомнение российско-абхазские отношения, а то у нас некоторые договорились до того, что не мы нуждаемся в России, а она в нас», — сказал президент республики. Он выразил непонимание того, что абхазские журналисты много пишут о российско-абхазских отношениях, но почему-то молчат о грузино-абхазских, хотя именно эти отношения не урегулированы до сих пор.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун, Сухуми. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: В Абхазии начал работу первый интернет-форум на абхазском языке.
Наиболее популярные шрифты абхазского языка невозможно разместить в интернете.
Эдуард Кокойте высказал озабоченность воспитанием подрастающего поколения.
Процентов 30 отчисляют за неуспеваемость, 10% это уголовники.
Количество террористических актов на Северном Кавказе удвоилось по сравнению с прошлым годом.
Это то, что мы заложили в 2000 году. По сути дела, мы эти 10 лет подарили боевикам и сепаратистам. Мы пожинаем плоды.
Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. Тбилиси 22:30, в Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил на 16-й встрече участников рамочной конференции ООН о изменении климата в Канкуне, Мексика, затронув в своем докладе проблему глобального потепления, вопрос развития обновляющихся источников энергии, а также экологическую ситуацию на оккупированной территории Грузии, сообщает официальный сайт президента. Мы верим, что прошло время дебатов на тему, нужно ли реагирование мира на изменение климата. Единственный вопрос, который сейчас стоит перед нами, как действовать, отметил Саакашвили. По его словам, изменение климата является проблемой всего человечества и необходимо реагирование объединенного человечества. 9 декабря 2010 года в Москве в главном здании Федеральной таможенной службы Российской Федерации состоялась встреча руководителей таможенных ведомств самопровозглашенной Республики Южной Осетии и России. В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества Цхинвали и Москвы в таможенной сфере. В рамках визита прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. На следующем раунде женевских переговоров российская сторона поставит вопрос оформления договора о неприменении силы. Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, сообщает агентство Интерпресс Ньюс. Ведомство отмечает, что публично прозвучали заявления президента Грузии, а также де-факто президентов Абхазии и Южной Осетии о намерении не применять силу против друг друга. По оценке министерства, это создает новую ситуацию в регионе. Это, безусловно, станет главным вопросом в группе по безопасности. Мы планируем внимательно изучить и обсудить изложенные в заявлениях подходы, а также рассмотреть возможности их юридического подкрепления со стороны международного сообщества с помощью имеющихся инструментов, сказано в заявлении. 14-й раунд женевских переговоров назначен на 16 декабря. В селе Печора нижней зоны Гальского района вчера открылась пограничная застава отделения погрануправления ФСБ России в Абхазии. Это первый городок российских пограничников, возведенный с момента подписания в апреле 2009 года российско-абхазского соглашения о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия. «Жители нашей страны могут быть спокойны за то, что наша граница находится под надежной защитой», сказал на митинге премьер-министр Сергей Шамба. Четверть жителей земного шара в течение года в тех или иных случаях дает взятку. Об этом свидетельствует результат исследования, произведенного организацией Transparency International, которая занимается мониторингом коррупции по всему миру. Сообщается, что больше всего дают взятки в странах Африки, южнее Сахары, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии начал работу первый интернет-форум на абхазском языке. Авторы идеи столкнулись с множеством проблем, касающихся адаптации абхазского алфавита для использования в интернет-браузерах. Были проблемы и с латинским шрифтом, которым пользуется абхазская диаспора в Турции и многих других странах. С подробностями из Сухуми Марианна Котова.
В интернете появился форум на абхазском языке. Создан он при сайте Партии экономического развития Абхазии. По словам разработчиков интернет-ресурса, в первую очередь он должен привлечь внимание молодежи. Особенно важно появление такой дискуссионной площадки для объединения абхазоязычного населения Турции и других стран. Кроме того, разработчики форума призывают всех пользователей интернет не просто общаться на нем, но и присылать материалы на абхазском языке. Они планируют создать своеобразный портал знаний об Абхазии и для Абхазии, рассказывает разработчик интернет-форума Давид Дасания.
Best Forums был создан абхазский форум. Каждый гость может зарегистрироваться, стать пользователем, открыть темы. Наша молодежь, кстати, очень активно она присутствует в интернете. Но почему не можем использовать, скажем, абхазский язык? Пусть это будет впервые, пусть это будет сложно. Это будет своеобразный портал знаний на абхазском языке.
При создании форума возникла сложность с использованием абхазского алфавита. Используемые интернет-стандарты не распознают отдельные символы абхазского шрифта. Тогда Давид Дасания предложил разработать собственные буквенные обозначения, используя уже существующую в системах Microsoft символику.
Наиболее популярные шрифты абхазского языка невозможно разместить в интернете. Интернет просто не принимает эти шрифты. Мне пришлось выдумать, найти те или иные буквы, буквенные аналоги абхазского языка в шрифте Microsoft Sans Serif и с помощью этого заменить все остальное.
Для живущих за границей абхазов разработчики форума предложили использовать латиницу, дополняя некоторые буквы значками из символьной части клавиатуры. Полная инструкция и все буквенные обозначения есть на сайте Партии экономического развития. Поэтому, как считает Давид Дасания, никаких сложностей при пользовании ресурсом наверняка не будет.
Уже 11 подфорумов, из них 8 подфорумов на абхазском языке с использованием современного абхазского шрифта и 3 подфорума, специально выдуманные нами, на латинской графике для абхазов, проживающих в Турции и иных странах.
На форуме уже сегодня можно поделиться мнениями по 11 темам, предложить собственные, загрузить статьи и справочные материалы. По мнению создателей форума, его появление – еще один шаг на пути сохранения и развития древнего и сложного абхазского языка. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Партия христианских демократов предложила объявить Грузию зоной, свободной от генномодифицированных продуктов. Однако правительство Грузии не спешит выносить этот вопрос на обсуждение в парламенте. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Как выяснилось, жители Тбилиси очень осторожно относятся к тому, что едят. Практически все наши респонденты на улицах города заявили, что проверяют состав продуктов, которые они покупают в магазинах.
Да у нас все генномодифицированное, так что...
Насколько, на ваш взгляд, опасны эти генномодифицированные?
На все 100%.
Очень актуально. Генномодифицированные продукты, в чем их опасность?
Ну, я не хочу, не замечательно покупать, это и кушать.
Многие из них одобрили инициативу христианских демократов и партии Картули Даси, которую озвучил лидер христианско-демократического движения Георгий Таргамадзе.
Наше движение выступает за объявление свободной зоны от генмодифицированных продуктов всей территории Грузии. Более того, мы считаем, что Грузия должна быть инициатором для всего региона, для Закавказья, чтобы мы всю территорию Закавказья объявили как зону свободного от генмодифицированных продуктов. В нашем регионе только одна страна с научной точки зрения не может достичь этого.
По мнению оппозиционеров, это позволит, во-первых, позаботиться о здоровье нации, а во-вторых, продвинуть на европейский рынок грузинские продукты. В Грузии уже действует организация, которая может определить экологическую чистоту местных продуктов и выдать сертификаты. Кавказус Сёрт – это фактически торгово-промышленная палата. Ее эксперты занимаются анализом грунта, посевного материала, воды на участках и другими исследованиями, необходимыми для того, чтобы заверить покупателей в экологической чистоте продукта. Но, как говорит исполняющий обязанности председателя Кавказус Сёрт Зураб Надарейшвили, этого недостаточно, чтобы вывести грузинские продукты в Европу.
Если мы говорим как экологические, то наш сертификат достаточен, мы имеем европейскую аккредитацию. Но, кроме этого, продукция должна быть невредной. То есть продукт может быть экологическим, но, с другой стороны, он может быть, извините, гнилым или невозможно его употреблять как пищу. Если мы говорим о вывозе как биопродукта, он должен иметь биосертификат, плюс должен безвредным, то есть соответствовать вот этому стандарту ISO 22000. И, кроме того, тот, кто возит это, эту продукцию в Европе, он должен иметь право на ввоз.
Движение зеленых Грузии также выступает за то, чтобы объявить страну зоной, свободной от генномодифицированных продуктов. Говорит сопредседатель движения зеленых Нино Чхобадзе.
Сегодня более-менее сельскохозяйственная продукция является экологически чистым сегодня. В большей степени. Но я еще раз подчеркиваю, эта тенденция недолго сохранится, потому что если упорно мы не будем принимать закон о биобезопасности, как только генмодифицированные семена появятся на территории Грузии, у нас, естественно, будет меньше возможности производить чистую продукцию.
Позицию правительства в парламенте Грузии озвучил парламентский секретарь кабинета министров Георгий Хурашвили. По его словам, руководство страны уже ведет диалог с Евросоюзом по вопросам экологии и не намерено обсуждать параллельные проекты. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте высказал озабоченность воспитанием подрастающего поколения в республике. В то же время, как считают оппозиционеры, цхинвальские власти проводят политику подавления инициативы молодежи, что только осложняет проблему воспитания подрастающего поколения. Материал на эту тему подготовил наш корреспондент в Цхинвале Алан Парастаев.
Вчера в вечернем выпуске новостей освещалась встреча президента Кокойте с родителями студентов, обучающихся в вузах России. Тема встречи – воспитание молодежи, которое, по мнению президента, на крайне низком уровне.
Процентов 30 почисляют за неуспеваемость, 10% – это уголовники. И в этом, опять-таки, большая роль принадлежит вам, уважаемые родители.
Озабоченность президента понятна. А что сам президент делает для воспитания молодежи Южной Осетии? Как политика государства влияет на воспитание юношей и девушек? Примеры я взял из сегодняшнего номера республиканской газеты «Южная Осетия», которая порадовала нас двумя прекрасными новостями об общественной жизни республики. Первая новость о том, что энтузиазмы из общественной организации ЗИЛ откликнулись на просьбы Министерства культуры и лично начальника отдела охраны памятников Нелли Табуевой и отремонтировали крышу уникального Тирского монастыря. Именно такие поступки учат нравственности и духовности, служат примером для подражания для граждан республики, комментирует газета «Южная Осетия». Позитивная работа госструктур налицо, и с этим трудно не согласиться. Другой материал в той же газете тоже, по сути, может служить примером для молодежи и граждан республики, коль скоро в нем говорится в позитивных тонах о встрече МПО Южной Осетии и Грузии. Эта встреча прошла в Кишиневе. Делегация Грузии и Южной Осетии встретились с политиками, общественными деятелями Молдовы и Приднестровья. А потом стали разговаривать друг с другом. Конечно, не обошлось без взаимных претензий и упреков. Я решил встретиться с участниками юго-осетинской делегации, чтобы знать, кто идет в авангарде миротворчества, кому должна подражать осетинская молодежь. В статье не указаны ни имена членов делегации, ни МПО, организовавшие эту встречу. Я с большим трудом вышел на одного из участников встречи с грузинскими МПО. Но он или она, согласившись на интервью, отказались или отказалась называть не только имена других участников осетино-грузинской встречи, но даже свое имя и фамилию. Я это к чему? А к тому, что президент Кокойте, который с одной стороны так заботится о воспитании юго-осетинской молодежи, с другой стороны, своими тоталитарными методами управления подавил в нашей молодежи способность иметь и выражать собственное мнение. Иначе нельзя объяснить тотальную боязнь у нашей молодежи выступать публично и даже рассказывать о своей деятельности. Сегодня мы читаем статью в республиканской газете о юго-осетино-грузинской встрече МПО, где нет ни имен, ни названий. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Российский футбольный союз и болельщики требуют объяснить, почему милиция отпустила выходцев с Кавказа, в драке с которыми 6 декабря погиб спартаковский фанат Егор Свиридов. По подозрению в убийстве задержан уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Его адвокат Венера Гончарова заявила «Радио Свобода», что ее клиент стрелял в целях самообороны. Между тем, на фанатских сайтах сообщается о новых акциях протеста. Тему продолжит Любовь Чижова.
Болельщики футбольного клуба «Спартак» требуют от властей тщательного и непредвзятого расследования дела об убийстве Егора Свиридова, погибшего в драке с уроженцами Кавказа на севере Москвы в ночь на 6 декабря. Фанаты обещают проводить акции протеста до тех пор, пока виновные в трагедии не будут наказаны. Накануне вечером болельщики «Спартака» чуть не сорвали матч между «Спартаком» и «Жилиной», который проходил в Словакии. Целью этой акции было вновь привлечь внимание к тому, как расследуется дело об убийстве Свиридова. Вот что рассказал один из спартаковских болельщиков Алексей, который, по его словам, видел этот матч, но в беспорядках участия не принимал.
Ходили разговоры до начала еще игры, что будет попытка сорвать матч. Начали прямо со стартовым свистком забрасывать поле шумовыми гранатами. Ну, типа петарды такие, которые сильно очень взрывают. И зажгли сразу несколько десятков фаеров, задымили сразу половину поля. Тут же начались беспорядки возле трибун. Там 4 или 5 человек прорвались на поле. И судья увел уже команду в трибунное помещение. Ну и после того, как через 20 минут технический запас там, видимо, иссяк, вот все подуспокоились, ну и игру возобновили.
Адвокат Аслана Черкесова, которого обвиняют в убийстве Егора Свиридова, Венера Гончарова, заявила радио «Свобода», что ее клиент стрелял в целях самообороны.
В ту ночь, когда люди стояли на остановке, и когда началась драка между какими-то лицами, мой подзащитный сразу в начале драки не присутствовал рядом, и там его не было. Он не знает причину драки. Он не видел, кто ее первый затеял. Он подбежал, хотел остановить эту драку, и выстрелил 3-4 раза в землю, и сказал стоять. Ну, потом на него сзади накинулись и стали его избивать. И он стал стрелять, обороняя и защищаясь. Мой подзащитный, кстати говоря, совершенно цивилизованный человек с высшим образованием, он не знал и не видел, что это какие-то фанаты. А потом сразу же их содержали сотрудники милиции. Он добровольно выдал оружие. Оружие зарегистрировано.
Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова считает, что конфликт, в результате которого погиб Егор Свиридов, очень сложно классифицировать. Он мог произойти как по причине межнациональной неприязни, так и на бытовой почве. Такова московская действительность.
Мы можем допустить, что действительно агрессивная кавказская молодежь задела там людей, ловящих такси. Мы можем допустить наоборот, что агрессивные футбольные фанаты начали докапываться до группы кавказской молодежи. И вот тут такая случайность, что у кого-то оказался пистолет. Потому что их бьют как кавказцев, они защищаются как кавказцев. В общем-то, вырастили на самом деле своими руками. И понятно, что потенциальная жертва будет ходить с оружием в кармане. Москва вообще бандитский город. Проблема в том, что все сразу после происшествия информационное поле захватывается ультраправыми. И инцидент подается, соответственно, как резня там беззащитных русских, вооруженными до зубов кавказцами, которых немедленно сейчас отпустят. Мне кажется, что результатом этого будет появление новых нацистско-кавказских банд в Москве. То есть они будут неопытные, это будут малолетки, но они уже вчера увидели, что можно безнаказанно делать то, что им хочется.
Московская милиция планирует сделать все, чтобы не допустить массовых фанатских беспорядков в связи с убийством Егора Свиридова. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Между тем, количество террористических актов на Северном Кавказе удвоилось по сравнению с прошлым годом. Такие данные сегодня представил заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук. Действительно ли на Северном Кавказе стало опаснее или просто перестали манипулировать статистикой, и теперь она приведена в соответствии с реальным положением дел? На этот вопрос в беседе с Евгенией Назарец отвечает политолог Руслан Мартагов.
Стратеги сепаратизма поняли, что на сегодняшний день Кремль руками господина Путина решил главную задачу – оторвал Чечню от России. Теперь они могут со спокойной душой повернуться к Чечне спиной и заняться остальными регионами. Что они с успехом и проделали? Ситуация – это то, что мы заложили в 2000 году. По сути дела, мы эти 10 лет подарили боевикам и сепаратистам. Вот пожинаем плоды.
Вы сказали, что практически Чечня уже оторвана от России силами сепаратистов, которые нужное им настроение поддерживали, и российская власть не смогла на это правильно отреагировать. Какие регионы Северного Кавказа близки к этому же состоянию оторванности от России? Кто следующий?
Чечня оторвана не руками сепаратистов, она оторвана руками Кремля. Это важно. Уточнение. На сегодняшний день ближе к этой ситуации стоит Ингушетия, но это объясняется мононациональностью республики. Ситуация в Дагестане, несмотря на свою сложность, она еще более-менее по сравнению с Чечней и Ингушетией остается стабильной только благодаря полиэтничности населения. На третьем месте я бы поставил на сегодняшний день ситуацию Карачаево-Черкесии.
Лидеры республик Северного Кавказа и Северокавказского федерального округа в нынешнем положении могут влиять на ситуацию, держать ее под контролем?
Нет, это абсолютно исключено. Лидеры в таких республиках должны опираться, ну знаете, на симпатии, скажем так, большинства народа. Но как может опираться назначенец, неизбранный человек, на симпатии большинства? При нынешнем раскладе, когда мы пытаемся тушить пожар деньгами, по крайней мере, федеральная власть это демонстрирует, лидеры этих республик назначенные, они становятся только посредниками между трансфертом с федерального бюджета и тем же федеральным чиновником, которому они должны давать откат. Поэтому они выполняют свою роль посредников, не влияя на ситуацию с терроризмом.
Это был политолог Руслан Мартагов. С ним беседовала Евгения Назарец.
Эхо Кавказа.
В Брюсселе на днях проходил круглый стол под названием «Европейско-кавказский диалог о грузино-абхазских отношениях», на котором присутствовали представители абхазских и грузинских общественных организаций. О содержании круглого стола с одной из его участниц с абхазской стороны беседовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Я беседую с заместителем директора Центра гуманитарных программ в Абхазии, политологом Лианой Кварчелия, которая на днях вернулась из бельгийского Брюсселя, где участвовала в беседе за круглым столом под названием «Европейско-кавказский диалог о грузино-абхазских отношениях». Кроме организаторов встречи, представителей Евросоюза, в ней принимали участие эксперты из Грузии, Азербайджана, Армении. А абхазскую сторону, кроме Лианы, представляли Надежда Венедиктова, Арда Иналыпа и депутат парламента Абхазии Батал Кобахия.
Дискуссия на круглом столе была построена вокруг трех вопросов. Один вопрос – это что было сделано, что удалось и что не удалось официальной и неофициальной дипломатии. Второй вопрос – это какова современная ситуация, допустим, какая внутренняя динамика в Абхазии, какова внутренняя динамика в Грузии, с какими вызовами сталкиваются оба государства. И третий вопрос – это возможности для деизоляции Абхазии, отношения с Евросоюзом, отношения с Грузией, так сказать, какие перспективы. Вот я, например, лично выступала по первому вопросу о том, что получилось и что не получилось в неофициальном процессе. Если говорить о том, что получилось, то, безусловно, то, что все-таки в течение долгого времени не было насилия, не было военных действий, хотя очаги насилия все-таки были, вспышки насилия, но, тем не менее, полномасштабной войны долгое время не было. Но если говорить о том, что не получалось, то все-таки то, что не получилось, было связано с очень серьезными изъянами в международных подходах к урегулированию грузино-абхазского конфликта. Не было нейтральных посредников в грузино-абхазском процессе. Это очень важный момент. К сожалению, окончательная формула урегулирования все время идентифицировалась с восстановлением территориальной целостности Грузии. Это, безусловно, не одно и то же. Не было международного расследования событий 92-93 года. Вот как Евросоюз расследовал события августа 2008 года, и доклад Тель-Авиве, возможно, несовершенный. Тем не менее, он все-таки хорошая такая отправная точка.
Считает Лиана Кварчелия. Зашла в ходе нашей беседы речь и о том, что недавно на посту министра по реинтеграции Грузии Тимура Якобашвили сменила Эка Ткишелашвили. Лиана не исключает, что это связано с осознанием бывшим министром и руководством Грузии в целом тупиковости того, чем он занимался, того, что так называемая стратегия по оккупированным территориям – это мертворожденное дитя. Это осознание, возможно, пришло после того, как они увидели негативную реакцию международных организаций на принятие в Грузии подзаконного акта о модальности этих организаций, согласно которому они должны отчитываться о своих проектах в Абхазии перед данным министерством.
Многие дипломаты очень позитивно восприняли стратегию. Когда мы им говорили, вы поймите, что здесь есть скрытая повестка дня, которую мы все прекрасно понимаем, они предпочитали ее не видеть. Вот документ о модальностях эти сомнения развеяли. Стратегия Грузии на сегодняшний день – это быть стороной в конфликте с более мощной Россией и выглядеть в глазах международного сообщества как жертва России. Вот это и есть основная стратегия Грузии.
Говорит Лиана Кварчелия. Виталий Шарий, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Панорама». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Первая частная космическая капсула совершила вчера орбитальный полет и успешно вернулась на Землю. Капсула «Dragon», разработанная американской компанией SpaceX, была запущена с космодрома на мысе Канаверал и совершила два витка вокруг Земли, затем приводнилась в Тихом океане. Полет был беспилотным. Предполагается, что после серии испытаний капсула, в которой могут поместиться до 7 человек, будет использоваться не только для космического туризма, но и для доставки грузов на Международную космическую станцию, рассказывает Владимир Морозов.
Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала с военно-воздушной базы Кейп Канаверал. Она вывела на земную орбиту космическую капсулу «Дракон». Несколько раз облетев Землю, «Дракон» успешно вернулся на нее. Высота ракеты-носителя около 55, длина капсулы 6 метров. Они созданы компанией SpaceX, которую основал бизнесмен Элон Маск. Эксперты оценили полет «Дракона» как значительное техническое достижение, которое может стать началом бурного развития частной космической индустрии. Что думает об этом пожилая американка Джина, которую я встретил на улице Нью-Йорка? Это очень плохо. Скоро каждый богатей заведет собственный космический корабль. Кончится тем, что их станет как машин на улицах. Они заполонят все небо, и мы больше не увидим ни звезд, ни луны. Мало того, что человек загадил всю Землю, теперь он принимается за Вселенную. Меня это просто бесит. Такой, так сказать, опережающий пессимизм не мешает сотрудничеству частного бизнеса и правительства США в лице космического управления НАСА. Оно ассигновало $278 миллионов на испытательные полеты нарастающей сложности, которые компания SpaceX проведет в самое ближайшее время. В 2011 году будет поставлен на прикол устаревший флот космических челноков НАСА. Их работу возьмет на себя SpaceX. Контракт на 12 челночных полетов с грузом на Международную космическую станцию стоит более $1.5 миллиарда. Со временем SpaceX надеется заключить контракт и на регулярную перевозку астронавтов. Увеличенная в размерах капсула «Дракон» сможет вместить до 7 человек. Созданием ракет-носителей и космических аппаратов многоразового использования занята и фирма Orbital Sciences. Она начинает пробные полеты в будущем году. Американские компании готовы положить конец зависимости США от России, которая сейчас доставляет наших астронавтов на космическую станцию, заявил Элон Маск, основатель фирмы-первопроходца SpaceX. Он хорошо известен американцам. 8 лет назад Элон Маск создал компьютерный сайт PayPal. Маск является также главным менеджером компании Tesla, выпускающей электромобили.
Рассказывал Владимир Морозов. Рубрика «Панорама».
В Великобритании внимание общественности привлек новый, невиданный ранее феномен в издательском бизнесе. Буквально через несколько дней после какого-либо значительного события оно становится сюжетом объемистой книги. Так случилось после объявления о помолвке будущего короля принца Уильяма с Кейт Миддлтон. На прилавках магазинов появилась книга журналиста Джеймса Кленча «Уильям и Кейт. Королевская история любви». Рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
Хорошо известно, что в солидных газетах и журналах на многих известных политических деятелей и других знаменитостей заготовлены ждущие своего часа некрологи, в которых нужно поставить лишь дату смерти. Нередко такие некрологи хранятся в архивах этих изданий десятилетиями. Сейчас точно так же стали поступать и многие издательства. У них в запасе имеются, так сказать, книги-кроты, которые спят в архиве до дня Х, после чего мгновенно предстают перед изумленным читателем. Так произошло, например, после события, захватившего всю Британию, объявление о том, что простая девушка из среднего класса выйдет замуж за принца, будущего короля Великобритании. А сбывшейся сказки о Золушке через 2 дня после объявления о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон поведала книга Джеймса Кленча «Уильям и Кейт. Королевская love story». На 200 страницах автор рассказывает о почти 10-летнем романе, который завершится 29 апреля 2011 года венчанием в лондонском Вестминстерском аббатстве. Текст книги у Джеймса Кленча был готов задолго до объявления о помолвке. Автор проницательно определил, что отношения принца и его соученицы по университету Сент-Эндрюс должны неизбежно завершиться свадьбой. Последние 4000 слов Кленч дописывал буквально за сутки до выхода книги из печати, и она мгновенно стала бестселлером в предрождественские дни. Британские издатели даже изобрели специальный термин для таких книг – «инстабукс» – «моментальные книги». Специалисты связывают это явление с изменением технологии книгопечатания.
Из Лондона рассказывала Наталья Голицына.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.